Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Национальный вопрос.
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». С вами ведущий Андрей Баранов.
Здравствуйте. И Елена Афонина.
Ну, несложно догадаться, чему будет посвящена сегодняшняя программа «Национальный вопрос». Конечно, саммиту нормандского формата, который прошел в Париже. Сейчас итоги саммита обсуждаются. У каждого есть своя точка зрения. Был ли какой-то прорыв или, увы, к сожалению, ничего сверхважного для Донбасса не произошло. Но нам интересно узнавать и мнение наших уважаемых экспертов. Сегодня с нами в студии политолог Михаил Синельников-Аришак. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, ну и, естественно, я думаю, что вы также эту ночь не спали. Понятно, что когда главы четырех государств пол второго ночи выходят с итоговой пресс-конференции, то те, кто с нетерпением ее ждал, надеются на то, что это будут очень важные заявления. По вашему мнению, они прозвучали?
Нет, не прозвучали, и вы напрасно так сказали, что я ждал с нетерпением. Интрига была убита как бы вот за несколько дней до этого саммита. Интрига заключалась в том, что, ну, это не секрет, что Зеленский хотел поменять некоторые пункты Минских соглашений местами. Вот он на это рассчитывал. После того, как было заявлено и жестко дали ему понять, что этого не произойдет, интрига была убита. Ну, получился такой, знаете, дипломатический паровоз, когда очень много свистка, пара и ничтожный КПД. Не, ну, сказать, для любителей вот фраз вроде того, что мы согласились, что у нас есть разногласия, мы договорились договариваться дальше, мы встретились, чтобы встретиться через 4 месяца. Ну, можно называть это результатом, можно назвать это ничьей. Ну, по факту,
да, ничего. Это слова Зеленского, что ничья. Сейчас идет борьба за трактовки результатов этого саммита, особенно Украина, значит, старается. Собственно, кроме них-то никто и особо не лезет с этими трактовками. А там всячески Зеленский и его команда дают понять, что они-то уж не сплоховали. Они-то выдержали, значит, напор там российской стороны и показали себя молодцами. Хотя это выглядит несколько, так сказать, по-детски, на мой взгляд.
На ваш взгляд, как вообще вот это желание доказать,
взгляд,
что мы...
На мой взгляд, он нормально, то есть его приняли в пионеры. Вот, он вступил в этот клуб, да, то есть он вроде как легитимировал себя вот в этом формате, который, в принципе, принадлежит его предшественнику Порошенко. Вот, он, так сказать, вот с большими дядями и тетями, так сказать, вошел на равных. Собственно говоря, что российская сторона там делала, ну, это вопрос, да, потому что, ну, вот эти вот Минские соглашения, это не секрет, что это выгодная вещь для нас. Почему выгодная? Ну, потому что, сказать, эти соглашения были заключены, когда украинские войска были в котлах, перед ними стояла тактическая задача спасать своих солдат, они их спасали, вот, тактически они выиграли, стратегически проиграли. Именно поэтому нам нужно стоять, вот под, и мы стоим на этом, под любые вот эти вот подвижки вот в этих вот Минских соглашениях, это будет не в нашу пользу. Вот любые, любые, да, там, так сказать, начиная там...
Ну, никто не собирается ничего двигать, в том числе и французы с немцами.
Вот.
Сказали, все,
французы с немцами, я считаю, что, так сказать, почему так Зеленский рвался на этот формат, и, собственно, он и сказал это открытым текстом на пресс-конференции, что я ощущал дружескую поддержку. Ну, понятно, что от кого он эту поддержку ощущал. И, возможно, когда он разговаривал, он же неоднократно, так сказать, Макроном, и с Меркелем он, да, разговаривал, и ему, видимо, дали понять, что ты можешь на нас рассчитывать, что, если что, мы будем, ну, по крайней мере, одобряюще молчать в твою пользу, да? Вот. И он действительно, чем черт не шутит, попробую-ка я вот эту железную, как бы, формулировку вот эту расплавить.
И тут холодной воды уши от него вылили.
Ну, собственно говоря, он, для него это все равно, потому что если ему будут предъявлять кто-то, хотя таких желающих нету, мы как-то неправильно вот так вот полагаем, мы создали себе картинку, что есть вот какая-то вот небольшая прослойка, которая, значит, хочет войны на Украине, и есть все остальные, которые хотят мира любой ценой. Так, вот это не так.
Данные соцопросов таковы.
Это какие данные соцопросов? Нет. Дело в том, что мир...
Вчера мы подробно говорили.
Смотрите, мир, вот, любой человек за мир, да? А дальше, как говорится, начинаются уточнения, да? А вот, а мир любой ценой? Ведь смотрите, если мы сдадим Крым, откажемся от поддержки Донбасса, мы, я говорю, с точки зрения России, тоже будет мир, да? Вот, только почему-то мы на это, я надеюсь, никогда не пойдем. И с той стороны все то же самое, да, мы за мир, но отнюдь не любой ценой. И вот это вот, что за мир не любой ценой, мы упорно здесь, в России, не хотим слышать. И поэтому мы как бы вот, опять же, создаем себе такую удобную картинку, как, ну, например, в случае с Трампом, да, вот, типа, есть добрый Трамп, который готов, значит, с Россией договариваться, и злой Конгресс. В случае с Украиной тоже, вот у нас, как бы, так вот, такая формула внедрения, что есть какой-то такой Зеленский, ну, не то чтобы добрый, но, в принципе, который не против, и есть какое-то небольшое число нациков, которые, значит, ему не дают. Во-первых, никто не знает, как на самом деле вот это число, да, все вот эти вот, так сказать, представления неумозрительны. Во-вторых, ну, например, там большевиков было 20 тысяч на февраль 17 года, да, на 170-миллионную империю. Вот. И, тем не менее, так сказать, мы знаем, как потом развернулись события. Или, например, то же самое, там, сказать, чтобы так не быть пристрастным, возьмем, например, Францию, когда там начался мятеж франкистов, ну, тогда не франкистов, националистов, так назовем там.
Испанию, наверное, вы имеете в виду, да?
Да, 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 Эмилио Мола по прозвищу Директор, да, вот он развернул, а Франко уже стал после него. Так вот, вот сначала этот мятеж националистов, он был подавлен на 80 территории Испании, в 36-м, когда он был подавлен из 10 городов, только два выступило на стороне националистов. И тем не менее, закончилось-то потом все это победой. Поэтому
Михаил,
вот...
что сейчас-то нам делать, вот давайте конкретно с украинским случаем?
Собственно говоря, по-моему, все понятно.
Тут изначально
было, так сказать, ясно, что не надо возлагать на кого-то свою работу. Вот дело в том, что почему-то вот мы, так сказать, здесь ведем с таким непониманием, что как будто нам Зеленский что-то, а он, Зеленский нам ничего не обещал. И, так сказать, Донбассу он ничего не обещал.
Если обстрелы не прекратятся, то тогда, значит, пустая трата времени. Есть... Он обещал еще в трех местах развести войска пленными, там обещал хотя бы первый шаг.
Простите, Зеленский президент Украины. Так. Если он считает, что Донбасс часть Украины, то значит, в его интересах как президента решить этот вопрос. Давайте вспомним, когда он приходил к власти, что он говорил: не мы начинали эту войну, имея в виду, что нам придется все это расхлебывать и заканчивать. Он сейчас близок к этому или нет? Вот что хочется понять. Он готов делать какие-то,
значит,
реальные шаги?
Есть три.
Идти на уступки в конце концов?
Есть три способа закончить войну. А. Победить. Б. Сдаться. В. Заморозить. Я считаю, что так как одна сторона не может, вторая сторона не хочет, это российская сторона, которая не хочет, конфликт, всех наиболее устраивающий сценарий, конфликт на Донбассе будет заморожен. Вполне возможно, по, так сказать, абхазско-осетинскому сценарию,
да.
Нет. Когда, ну, в принципе, да, ну, все-таки случай с Грузией более показателен, когда отношения какие-то существуют с Грузией, да, они, так сказать, иногда бывают так вот разрываются, иногда опять входят в русло, но, тем не менее, так сказать, уже понятно, что ни Абхазия, ни Осетия не будут в составе Грузии. Вот здесь, я думаю, примерно курс взят на это. Значит, надо нам это или не надо? Вот мне эта позиция, она очень интересна. То есть вроде бы, так сказать, общий тренд, ну, последнего времени такой, что все признают, что распад бывшего государства – это трагедия. Неоднократно говорилось, что русские – разделенный народ. Самый разделенный народ, что прежде всего это трагедия. Ну, под русскому я, так сказать, не только этническую, да, вкладываю, прежде всего культурную. Вот. И вдруг за последнее время вот эти вот тенденции, которые на соединение, ну, мало того, что они блокируются всем остальным так называемым миром, так еще и с нашей точки зрения мы не хотим принимать тех, кто желает жить с нами. Был референдум.
Секундочку, подождите. Мы не хотим принимать. Сейчас многие видят решение именно в крымском сценарии. Не просто вкачивать деньги в территорию, которая имеет непонятный статус.
И просто выдавать паспорта.
И просто отправлять гумконвой.
Включить их в состав Российской Федерации.
Да, большинство думают именно о том, нам так кажется, нашей аудитории.
Более того, я согласен, я даже на будущее, я считаю, что законодательно органы Российской Федерации должны принять закон, исходя из того, что все жили в каком-то одном государстве, где вот на такие случаи был бы прописан порядок, да, действия, что если на каких-то территориях, да, начинается, сказать, уничтожение, русскоязычного населения, если происходят вот эти вот процессы, да, то порядок действия Российской Федерации такой-то, такой-то. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я с этим согласен.
Михаил, давайте мы сейчас, прошу прощения, сделаем небольшую паузу, потому что нам пришло время уйти на перерыв, и после него вы обязательно продолжите свою мысль, и мы дозвонимся до спецкора «Комсомольской правды» Дмитрия Стешина для того, чтобы узнать, вот он вернулся из командировки в Донбасс, для того, чтобы узнать, какое будущее видят жители Донбасса, с кем они хотят быть, самостоятельно, с Украиной или с Россией.
Национальный вопрос.
Иркутск
91,5.
Воронеж 97,7.
Краснодар
91,0.
Тюмень 99,6.
Анапа 89,5.
Владимир 104,3.
Барнаул 106,8.
Екатеринбург 92,3.
Санкт-Петербург
92,0. Москва 97,2.
Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Слушает вся страна.
Национальный вопрос.
В студии ведущая программы «Национальный вопрос» Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
И сегодня с нами политолог Михаил Синельников-Аришак. Михаил, буквально две минуты назад вы не закончили свою мысль, просто время нас немножко поджимало. Вы начали говорить о том, что на случай экстренных событий у России должен быть разработан сценарий действий по отношению к русскоязычному населению других стран.
Да, и это нужно было сделать давно, еще в 90-х годах, исходя из того, что вот те люди, которые голосовали за сохранение Союза Советских Социалистических Республик, они никуда не делись, собственно говоря. И вполне возможно будут, они происходят и будут еще происходить, вот такая вот отложенная гражданская война, от которой всех предостерегали, и которая, тем не менее, происходила, происходит и, увы, наверное, будет происходить. Так вот, чтобы каждый раз нас не заставали врасплох, должен быть четко прописанный план, что делать, да, сказать, собирается там экстренно то-то, 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 объявляется то-то и то-то, декларируется то-то и то-то, устанавливается приоритет российских законов над международным правом, чтобы любой, сказать, президент, кто бы не был там во главе, неизвестно, сколько эти процессы еще будут происходить, здесь, да, имел четко зафиксированный на уровне закона план действий. И тогда сразу не будет никаких споров. Да, ну вот это, знаете, это как вот, например, по борьбе с терроризмом. Вот принято законодательство, в том числе там в различных странах, о том, что с терроризмами не договариваются. А ведь тоже ситуации разные, да, и может быть, казалось бы, и надо бы в каком-нибудь, так сказать, момент времени с ними поговорить, да, ну не знаю, много людей захватили, что. Но, тем не менее, есть закон, да, и, так сказать, президент, он любой там командующий и так далее, он вот от этих нравственных метаний, он освобожден, он чутко выполняет закон. И вот я думаю, что этот закон должен быть и у нас.
Ну, а пока, как мы понимаем, не закон, а всего лишь определенная последовательность шагов, прописанные в Минских договоренностях, тем не менее, президент Украины Владимир Зеленский пытается и эти шаги поменять местами.
Ну да, идет курсом предшественника Петра Порошенко поставить телегу впереди лошади. То есть последний пункт минских договоренностей о контроле на границе сделать первым. И передать его то ли какой-то непонятной муниципальной страже под руководством Киева, то ли вообще киевским силовикам. И тем самым, так сказать, взять в котел уже вот и ДНР и ЛНР.
Да, ну и о том, чем может грозить именно такой сценарий развития событий, рассказал президент нашей страны Владимир Путин.
Украинская сторона все время ставит вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками. Ну, я представляю, что дальше начнется. Серебряница будет. Вот и все. Мы же видели, как президент Зеленский вел дискуссии с националистами. Непонятно, кто там сильнее, и что там произойдет, и кто ими будет руководить, этими националистами, когда они войдут на эти территории без обеспечения гарантий людям. Это одна из проблем, но она, конечно, носит политический характер.
Ну, Андрей Михайлович, вот была упомянута Сребреница. Я думаю, что нашим радиослушателям нужно просто напомнить, что это за событие 95-го года.
Да, это одна из трагических событий в войне в Югославии. Там произошла резня боснийских мусульман со стороны жителей Сербской, Республики Сербской в Боснии. Это была самая большая резня после окончания Второй мировой войны в Европе. Да? Там погибло, по разным совершенно данным, от 7 до 10 тысяч гражданских населения.
Ну и насколько возможен такой итог, если поменяются пункты нормандского формата? Хочется спросить спецкора «Комсомольской правды» Дмитрия Стешина. Дима с нами сейчас на связи. Не так давно он вернулся из очередной поездки в Донбасс. Дим, приветствуем тебя. Здравствуй.
Да, добрый вечер.
Дим, скажи, пожалуйста, как восприняли итоги встречи в нормандском формате по ту сторону Украина-Донбасского конфликта?
Там люди пережили столько разочарований за последние 5 лет, столько у них было рухнувших надежд, что они не удивились и не расстроились.
То есть больших ожиданий каких-то не было, да? Прорыва никто не ждал?
Не было, но по поведению украинской стороны было видно, что они не собираются выполнять Минск. Особенно вот перед саммитом. Вспомните, как начали выдвигать предложения, да, о том, чтобы изменить порядок выполнения Минских соглашений. Это была такая глупая, наглая хитрость, вот не буду говорить слово «хохлы», южно-русская, да, вот базарная такая, что все было, в принципе, ясно. Я в своем материале давал несколько вариантов развития событий. Вот основной там прозвучал так, с Донбасса я делал репортаж, что Украина не хочет и не может выполнять Минские соглашения. По-видимому, будут
отгораживать. Дим, но тем не менее, президент нашей страны напомнил о событиях 95-го года в Сребренице, где, как мы помним, был геноцид, унесший жизни тысяч людей. Вот он провел параллели и сказал, что если будет восстановлен контроль при нынешних обстоятельствах на границе, то это может обернуться геноцидом Донбасса. Такая угроза, по твоему мнению, есть?
Да, причем там, на Украине, даже не только политики, а обычные люди, которые пишут в интернете, они не скрывают того, что они будут рады, что если начнется на Донбассе децимация, будут вешать всех, кто имел отношение
децимация
к ополчению.
Каждого десятого,
а политики так вообще говорили, что накажут всех, кто даже шлялся просто на референдумах в 2014 году. Это на минутку там в этих референдумах несколько миллионов человек приняло участие.
Да, и у этих людей семьи, дети.
То есть будет массовый исход, потому что как бы объективно на Донбассе даже через 5 лет вот этого безвремени и мучений его от бесплодных ожиданий остался костяк. А вот Ходаковский, командир батальона «Восток», он называет такую цифру, что несколько сотен тысяч как бы жестко, непримиримо настроенных по отношению, ну, не к Украине, а к нынешней украинской власти и политику.
Ну, и с другой стороны, это ведь есть миллионы тех, у кого на той стороне, значит, которая находится под контролем Киева, остались родственники, да, и они вынуждены ездить туда, кто за пенсиями, кто еще по каким-то своим делам. То есть разорваться на две части люди не смогут. Что же делать-то в этой ситуации?
Мне кажется, мы плавно подходим к выводу, что Украина в нынешнем виде не должна существовать и вообще не жизнеспособное государство, не способное решить свои же проблемы. Плюс еще существующее не просто милостью соседей, а за счет соседей, закладывая ничего не полученные транши в доходную часть бюджета.
Ну, да. А то, что касается самого Донбасса, Дим, ты не в первый раз там был, вот сейчас была очередная командировка туда, и скажи, пожалуйста, все-таки Донбасс сейчас потихонечку начинает двигаться к процветанию, или вы, увы, к сожалению, к угасанию?
По крайней мере, хоть... Мне показалось, что там все законсервировалось. Там вот весной еще были какие-то надежды, я делал про промышленность Донбасса, там большой репортаж, я проехался по предприятиям, я с удивлением узнал, что там Макеевский металлопрокатный встал, хотя они там летом собирались запускать еще один прокатный стан, потому что Россия забирала у них всю арматуру для строительства.
А в чем причина?
Республики живут в условиях экономической блокады, сырье завозится какими-то обходными путями, невозможно, я так понимаю, выстроить нормальную логистику не просто завоза-вывоза продукции, а самих сделок. Ну, в общем, там страшно в этом разбираться, плюс порванные бывшие экономические связи с теми же предприятиями в Мариуполе, еще где-то на территории Украины. Все очень сложно. Но вот попытались запустить, что-то работает, шахты работают, да. А так, если присмотреться к Донецку, вот особенно если 4 раза в год, вот как я приезжаю вот в последние годы, сразу же видны изменения. Все как-то ветшает, облезает.
Так получается, что
да,
стратегически Киев выигрывает? То это тоже на что они рассчитывали? Ваши дети получают подвалы?
Нет, я бы не сказал, что Киев выигрывает и побеждает. Территории приходят в запустение. Они могут приходить в запустение сами по себе, даже без внешнего влияния. Знаете, как оставленный дом брошенный, да?
Ну, хорошо, в любом случае выводить Донбасс из запустения кому-то придется и поднимать только экономику России, но... только России.
Да, Украина, дефолтно не состоявшееся государство, она не потянет две разоренные области, которые сама же долбала артиллерией последние 5 лет. Все понимают на Донбассе, что единственное, кто вытащит из этой ямы экономической, это только Россия.
А люди готовы прийти там на референдум и проголосовать за то, чтобы войти в состав России?
Думаю, да. Даже больше скажу. Мне кажется, что люди готовы на все, чтобы вот эта странная ситуация как-то разрешилась.
Да, Дима, еще один вопрос. Он, посредственно, конечно, касается Донбасса, потому что я уверена, что многие из тех, с кем ты общался на территории Донбасса, находятся в украинском списке миротворец. Там же находишься и ты. Вот сейчас появилась сегодня информация, что якобы этот сайт прекращает свою работу.
Да, в силу неких обстоятельств, сказано официально, каких не объясняется.
Да, потом он всплывет на домене какого-нибудь государства Тартуга, да, как это обычно делается. Сейчас не убираются из интернета никакие сайты. Я могу вспомнить десятки примеров, когда там преследовали всякие ресурсы. Они всплывали потом в виде десяток зеркал как бы во всех уголках планеты. Ну, миротворец исчезнет только вместе с нынешней Украиной, потому что это детище Украины, детище украинского МИДа и украинских политиков.
Спасибо. На связи с нашей студией был специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.
А вы напрасно так вот говорите.
Наш эксперт отключился.
По поводу нынешней украинской власти. Да? Вы, наверное, исходите из того, что есть какая-то злобная власть, да, и есть какой-то отдельно братский народ. Правильно? Вот вы из этого исходите?
Я исхожу из того, что делает и что заявляет нынешняя киевская власть. Она может поменяться. Сейчас, не завтра, через несколько лет. И тогда будет проще с ними договариваться.
Да. Я это тоже слышал по поводу того, что украинский народ
чеченская,
значит, и сметет Порошенко.
Минуточку. Вот что творилось в Чечне во время двух, так сказать, наших кампаний, и что происходит сейчас?
Хорошо, я прошу прощения. Давайте мы сейчас узнаем, что происходит в стране и в мире. Новости середины часа нас ждут, а потом обязательно вернемся для того, чтобы продолжить, уже теперь этот спор.
Национальный вопрос. Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
«Комсомольская правда». Радио для тебя. «Национальный вопрос».
студии ведущая программа Андрей Баранов.
И Ирина Афонина.
С нами сегодня политолог Михаил Синельников-Аришак. И до ухода на новости середины часа мы также общались с нашим спецкором Дмитрием Стешиным. Общались о судьбе Донбасса, о том, чего хотят жители Донбасса. Но здесь вот в этой студии уже завязалась дискуссия относительно того, кто же на Украине не хочет реального примирения. Та самая банда войны, это какие-то маргиналы, или все-таки речь идет о более глубинных процессах. Это что, Михаил, я просто не очень поняла, вы говорите о том, что есть уже какая-то определенная наработанная ненависть или генетическая ненависть, что ли?
Ну, нет, смотрите, а что? Ну, сейчас я вам скажу. Давайте. Впервые, так сказать, Украина попросилась так называемый Евросоюз через 4 года после Переславской Рады. Был такой гетман Выговский, который, сказать, заключил Газячский договор, где 9-м пунктом говорилось, все, что случилось при Богдане Хмельницком, предается вечному забвению. Вечному. Это для любителей говорить навсегда, мы разошлись, да. Ну, кто так говорит, тот, видимо, меряет Вселенную со своего человеческого, высоты человеческого роста. Так вот, и, значит, Украина подала заявку войти на равноправного члена Польско-Литовской унии. На равных. На равных. На что польский сейм возмутился. Вы что, говорит, холопы, с ума сошли, что ли, на равных? И очень сильно этот договор, сказать, многие пункты повыбрасывал. И тогда гетманщина раскололась на, сказать, правобережную и левобережную, о том, что, а москали-то нам поболее, ну, московиты, не было тогда москалей, конечно. Вот, а московиты-то нам на равных обещали, да? Это я к чему? Это к тому, что эта история, она очень давняя. И она, между прочим, сказать, она в советское время, ее просто не хотели будоражить, заметали под коврик. И вот сейчас мы опять идем на те же самые грабли. Да? Мы так вот ставим, что есть какая-то власть, несколько каких-то персоналей, вот, которых как бы вот надо убрать. Непонятно, правда, как они весь народ так вот околдовали, да? Потому что, ну, никто, если он, власть не связана идеями, которыми разделяет большинство, она не удержится. Она не удержится. Держится ни на какие репрессии, ни прочее, прочее. И не надо мне рассказывать, что там бегал Порошенко со своей там какой-то хунтой и каждого заставлял там под пистолетом совершать то или иное. Нет, там огромное количество людей, да, не менее чем половина, это точно, не менее чем половина, это точно, сказать, ненавидят нас абсолютно искренне. Ну, Российскую Федерацию, я имею в виду.
Вот вы начали с истории, да. Был Богдан Хмельницкий, была одна политика. Пришли другие, другая. Пришли третьи, снова вернулись. Нет. В Российскую империю. Власть лишала,
вы,
а не население.
Вы не и сейчас заметили.
Большинство населения. Нет. Сейчас просто хочет нормально, нет, спокойно это... жить.
Большинство
есть,
населения,
воспитывать детей.
Большинство населения
быть уверенным,
всегда хочет нормально
если
жить.
Если это обеспечит, это...
Вы думаете, что
именно Союз России, а не пойдут
туда. Оно воевало, оно
они не будут себе морозить ужин. А зло.
Прошу прощения, вот давайте мы не будем в два голоса. Но я так понимаю, что Россия вообще ничего не понимает, о чем вы говорите.
Ну хорошо, да, я...
Если Россия предложит более выгодное существование,
украинцам, то есть мы купим.
Нет, можем купить, то есть мы можем купим. Дать какую-то перспективу.
Мы им мало давали в советское время, да? Это, ну, в основном, я понимаю, почему много давали по поводу...
Подождите,
мы мало давали Грузии, например.
Подождите просто. Советское время, значит, советская элита выродилась и переродилась. Если бы была нормальная элита, мы бы сейчас продолжали жить в СССР.
Вот ключевое, вот ключевое в вашем заявлении – это есть.
Руководствуясь вашей логикой, мы сейчас должны ни одного бизнесмена украинского здесь не увидеть, ни одного украинского работягу, который, может быть, действительно приезжает сюда на заработки, а сам думает, как бы вернуться в родную Украину и, значит, там продолжить антироссийскую пропаганду, мы не должны их пускать. Так, что ли, получается? Что вы предлагаете?
Вполне возможно.
Вполне возможно.
Вполне
понятно.
Возможно.
Так, понятно. Значит, ну, Донбасс пускать или тоже не пускать?
Значит, Донбасс — это те люди, которые высказали референдум, и сказали, что они хотят жить с Российской Федерацией. И этот вопрос надо было решать в 2014, в 2015 году, не теряя темпа.
Сейчас пускать людей из Донбасса сюда.
Вопрос Донбасса будет решен только либо мы берем людей вместе с территориями, либо просто людей без территории. Меня устраивает и тот вариант. Простите, я считаю, что люди, я не отношу людей Донбасса, я не считаю их украинцами. Я не считаю
их. Вывозить все, вагонами будем, что ли? Как вы собираетесь?
Да, и как, что, кто, значит, кто-то будет строить для них города отдельные? Или как, что? Как вы себе представляете-то? Это миллионы людей.
Нет, я понимаю, что вы себе это представляете.
Нет, как вы это себе представляете?
Что будут продолжаться обстрелы. Что будут продолжаться, так сказать, гибель людей, а мы здесь будем лить крокодилов.
Нет, не надо думать, как мы это думаем. Мы хотим узнать, как вы это говорите.
Вы же сейчас говорите, как вы себе это представляете.
Мы спрашиваем, как вы это себе представляете.
Еще раз, либо мы выдаем российское гражданство.
Так мы его выдаем.
И забираем, если-нибудь мы его не так давно начали выдавать. Вот. И забираем всех тех людей во избежание геноцида, с чем я согласен, на территорию Российской Федерации.
Куда? В поле?
На территорию Российской
Федерации. Жить-то где они будут? Михаил, может, вы поделитесь комнатами свои квартиры для них, для начала. Так
вы знаете, им регистрация нужна для начала. Это проблема
да
для многих
работу, получивших места, российское детских садах, в школах, больницах.
Вы не в курсе, что ли?
Это же миллион, десяток
миллионов
человек.
Вы не в курсе, человек? Почему у нас, например, в Воркуте сейчас, вот наш журналист оттуда вернулся, почему большинство жителей Донбасса приезжают в Воркуту, потому что там квартиру можно за 60 тысяч купить. Они там не живут, они потом просто регистрацию делают и уезжают. Вы им такой сценарий предлагаете? Мыкаться по нашим регионам?
Каким образом без территории десятки миллионов человек переместить в Россию?
Значит, сколько? Десятки миллионов?
Нет, несколько миллионов.
Несколько, ну, по крайней
сколько?
Мере, до 10 миллионов. Донбасса
сколько?
И те, которые...
Сколько Донбасса?
И те, которые захотят сюда приехать еще.
10 миллионов, вы сказали?
В общей сложности
сколько сейчас на Донбассе?
Вместе с семьями,
вместе
да.
Вместе с семьями, с теми, кто проживает на других территориях, на Украине, да, например. Вместе, это да. Получится
речь
около 10 миллионов.
Я думаю, речь что это будет 10,
да, а то и речь больше. Идет, речь идет об эвакуации тех граждан, которые могут, сказать, подвергнуться чисткам и, несомненно, подвергнуться. Как только Украина туда зайдет, у меня нет никаких сомнений, вот это вот население будет, его прорядят, его рассеют, в лучшем случае, по территории, будет переселение, и на той территории Донбасса будет жить недружественное нам население. Вот, это произойдет, если произойдет. Значит, если мы будем продолжать рассуждать, вот это вот Украина, вот это вот братский народ, территориальная целостность, о чем неоднократно здесь в России говорится, тогда, значит, мы должны забрать вот это население, да, и, сказать, это может быть в несколько этапов, это могло бы идти уже вот этот вот процесс, который дадут, ну, хотя бы, сказать, с точки зрения демографического, да, демографических интересов, да, эти граждане могут дать всплеск развития здесь, да, сказать, рабочие места, все. По размещениям это не так сложно, как вы говорите, да, потому что это не будет одномоментное переселение. Переселение, да, мы, сказать, мы контролируем. Я говорю, это в том случае, если здесь будут по-прежнему говорить, что мы поддерживаем территориальную целостность Украины. Я сторонник другого. Я сразу говорил, после того, как начались вот эти разговоры о том, что, сказать, вот там российская армия и так далее, и так далее. Я никогда не стеснялся в поддержке Донбасса, да. Вот, я считаю, что туда должна была введена армия, чтобы, в конце концов, раз и навсегда показать, что такое происходит, когда... сказать, туда заходит армия. Вот. Вот любой, вот либо такой сценарий, условно говоря, я его разделил просто так, люди остаются на территориях, да, и, сказать, это происходит так или иначе, интеграция в Россию, вот, хотя есть, возникает вопрос с границами, да, вот, но это ладно, это можно. Либо же, если Россия откажется, и это надо было делать, сразу.
Подождите, это вот, надо было, это либо... 5 лет прошло. Подождите, армия докуда доходит-то? Она вступает на территорию Донбасса, начинаются боестолкновения. Дальше что?
Только что было сказано, что мы потеряли темп. И, судя по всему, избран сказать, сценарий замораживания конфликта. Это губительно. Это территории будут приходить.
Хорошо, вы говорите, надо вводить армию. Я спрашиваю, на каких рубежах она должна остановиться?
На данный момент по фактическому разделению.
Так, начинается по-другому... на фактическом разделении боестолкновения.
Я глубоко сомневаюсь, что Украина вступит в прямое боестолкновение. Более того, я считаю, что заход российской армии как раз и прекратит, сказать, любые обстрелы, да. Вот, он зафиксирует, да, Россия столкнется с другим уровнем враждебных шагов. Все это будет, да, я в этом, как бы сказать, не сомневаюсь.
А вот, зачем нам это надо? Объясните, пожалуйста.
Что?
А зачем нам это надо? Это враждебные шаги вплоть до боевой,
так я говорю,
вплоть
значит,
до войны
значит,
вообще.
Значит вопрос-то в шкурных. А, слушайте, а зачем нам нужен был Крым? Ну а зачем?
Слушайте,
это вы очень странны. Вы пытаетесь усидеть между двух стульев. Вам говорит, что вот будет так и так. Ах, вот понимаете, а куда их в чистое поле? Вам говорит,
да,
что вот так, вот и так.
Да, я задаю совершенно конкретные вопросы.
То есть вы... Вы не хотите это слушать. Вы не хотите это слушать. Так. И для вас лучший сценарий. Давайте мы не будем делать ничего.
Почему?
Потому...
Кто так сказал-то? Не будем делать.
Это из-за
давайте выполнять следует. Минские соглашения, сказал президент.
Что плохого? Не будет их выполнять.
Не будет выполнять. Да. Значит, она останется с тем, чем она останется.
Ну, хорошо, давайте мы здесь поставим многоточие. Наш спор, по всей видимости, рассудит время.
Совершенно разные, так сказать, у нас позиции с вами.
Политолог Михаил Синельников-Аришак был с нами в студии. Ну и мы, ведущий Андрей Баранов.
Елена Фонина.
Да, спасибо.
Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.